Ездру будем изучать по воскресеньям. Мне кажется, в три проповеди мы уложимся. Сегодня только с 1 по 3 главу. Ездра, он был, кто он такой был? Он был священником, также книжником он был, он особенно как бы знал Писание, особенно посвятил изучению, ну как теолог, не просто священник, как теолог еще получается он был. Но он жил и родился и жил в Вавилоне. Вот. И вот он, Ездра, он описывает возвращение евреев, народа Божьего, из Вавилонского плена. Вот. И вот Библия, она как бы вам будет легче понять, когда изучаете Библию, смотреть, это было до Вавилонского плена или после. Это пророчество до или после Вавилонского плена. Просто это поможет вам вот так вот до или после разбираться, понимать Библию. И вот он описывает возвращение иудеев, которые попали в Вавилонский плен, да, на 70 лет. Ну и мы знаем, из-за чего? Из-за их грехов. Веками они нарушали закон Моисеев, не слушали, и в конце концов чаша гнева Божия переисполнилась. Но мы это читаем, да? А вот Ездра, он как раз описывает возвращение евреев. Но надо понять, что Ездра сам, он описывает первое возвращение, но сам он не участвовал в этом возвращении, потому что он был еще или вообще не родился, или маленьким был. Он тоже вернулся, мы дальше будем изучать, но не в этих первых вот главах. Он потом вернулся как бы во второе возвращение евреев. То есть их как бы три было возвращения, но это вот это первое основное, которое мы сегодня будем читать. Он потом вернулся, потом он будет говорить, но он написал, как это первое возвращение происходило. Вот. Значит, и причем он вернулся уже после вот этого первого возвращение, там лет 70 даже больше прошло, 78 лет прошло. Вот, то есть у нас вот после Вавилонского плена у нас книга Есфирь, Ездра, Неемия пришел через сколько там, ну, 12 лет, 14 лет он пришел после Ездры. То есть он, Неемия и Ездра были современниками, вот, он пришел чуть побольше, чуть попозже. Так. Ну вот давайте с 1 по 11 стих, прямо первую главу прочитаем. «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господа из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилю, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы они ни жили, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом, иным имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, и всякие, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти, простите, строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их помогали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господнего, который Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего. И вынес их Кир, царь персидский, рукою Мифредата, хранителя сокровищ. Он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину. И вот число их, блюд золотых 30, блюд серебряных 1000, ножей 29, чаш золотых 30, чаш серебряных двойных 410, других сосудов 1000, всех сосудов золотых и серебряных 5400. Все это взял с собой Шешбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Когда мы заканчиваем читать вот, ну, Паралипоменон и царство, мы заканчиваем, там, конечно, все очень заканчивается на печальной новости, то, что Вавилон, Навуходоносор все разрушил, убил, в плен увел, и как бы плачешь вместе с Еремеей, как бы переживаешь за народ Божий, вот что, хотя понятно, что они грешны, но все равно ты переживаешь. Вот. И здесь, конечно, вот Ездра у нас как бы уже радостные новости, они вот возвращаются. То есть это благая весть в каком-то смысле, радостная новость, да. Итак, по порядку. Сегодня много у нас стихов будет. Кир Персидский. Так, он известен, такой завоеватель. Но что интересно, прежде чем завоевать Вавилон, он завоевал Вавилон, и благодаря этому он потом издал указ и отпустил Израиль домой. Он до этого завоевал Мидию. Вот. То есть там были войны, он завоевал Мидию. И они потом объединились, стали мидоперцами. Но он был сам перц. И вот он до этого завоевал Мидию. А после Мидии он завоевал Лидию. Лидия — это вот где, ну, Турция. Тогда была тоже сильное было государство. То есть мы должны как бы понять, погрузиться в ту атмосферу. Там были вот эти вот войны, глобальные сдвиги, когда империи менялись друг с другом. В общем, войны, слухи о войнах. И вот как мы сейчас живем в наше время, это поможет нам чему-то, что-то самим понять. Да? Вот Кир это, да, вот когда такое происходит, мы пытаемся понять, почему, что, кто прав, почему этот Бог допустил и все такое. И там тоже как бы, почему вот он напал на перцев, потом на лидийцев он напал, на Вавилон почему он напал, да, вот как, ну, как бы, да. И что интересно еще также про Кира, он как бы для некоторых он был агрессором, допустим, для лидийцев, для вавилонян он был агрессором, но для других народов, которые были под гнетом ассирийцев до этого, потом вавилонян, ассирийцы были очень жестокие. Вавилоняне не так жестокие, но тоже жестокие были. А чем Кир отличался вот для этих народов, он, наоборот, был для них как освободитель. Вот такая интересная вещь, что для одних Кир был агрессором, а для других он был освободителем, для тех народов, включая иудеев, которые жили под гнетом. Вот такая вот сложная политическая система, и не поймешь, как бы, с сельской точки зрения, вот как, что, как бы, да? Вот. Значит, вот этот вот Кир, и он, ну понятно, когда мы читаем Кир, он завоевал Вавилон, мы не относимся к нему как к агрессору, потому что он освободил народ Божий, да, вот. Вот есть, конечно, вещи, когда мы читаем Библию, они более понятны, мы не понимаем, как в нашем мире, что, чего происходит, как бы, да, но одно мы можем понять, что подобные вот эти вот сдвиги, войны, слухи о войнах, они были. Тогда и как у нас, и пусть Бог поможет нам чего-то понять. Вот, но кроме всех вот этих политической атмосферы, мы здесь понимаем и читаем, что, оказывается, было пророчество Иеремии, да, в первом стихе. Из уст Иеремии возбудил. И Иеремию, если мы открываем, давайте откроем, то мы увидим такое удивительное пророчество. Это 29 глава, 10 стих. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое от вас, чтобы возвратить вас на место это». То есть 70 лет, на самом деле, вы будете в Вавилоне, и я потом посещу, освобожу. И потом еще Иеремии 25, 11, с 11 по 12. «И вся земля эта будет пустыней и ужасом». Да, и ужасами народа эти будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую сделаю ее вечной пустыней. Как бы, если мы, то есть опять 70 лет, да, но вот как интересно, да, вот эти самые перцы, вот они стали сильны, вот они стали покорять там медийцев, лидийцев, там, других они стали покорять, как бы. И если ты окунешься в вот это время, да, Персия начинает усиляться и бодаться во все стороны, как бы, что, к чему, вот уже как бы Лан, Вавилон, уже как бы прижились, успокоились, а тут опять такие перемены, катаклизмы, да. Почему? Для чего? Что Бог делает? Как бы не поймешь, да. Но когда смотришь на пророчество, ты понимаешь, что Бог допускает, скажем так, более правильно, усиливается Персии, чтобы исполнить вот его намерение освободить народ Божий. Понимаете? И мы, конечно, не знаем, как Бог действует в наше время, но По всей видимости, он тоже использует, хотя мы не знаем, для каких-то целей. Он усиливает одно государство или ослабляет другое государство, но у него какая-то есть цель у Бога. Мы просто из книги Ездры мы можем понять, что Бог, он все контролирует. Потом у нас есть еще Исаия, пророчество 44:28, который говорит о Кире: пастырь мой, он исполнит всю волю мою и скажет: Иерусалим, ты будешь построен. Бог, оказывается, уже знал имя этого человека, Кир, пастырь мой. Ну, подразумевается, не думайте, что Кир, он был прямо верующий, да, вот как мы. Нет, он верил в Бога, но он и в других богов верил. И Бог, Яхве, был для него как Бог в Иерусалиме, вот тот Бог в Иерусалиме. Он ему тоже поклонялся, Всевышний Бог, но и этим он поклонялся. И здесь Бог его избрал не потому, что вот он такой молодец был, просто Бог избрал, чтобы освободить свой народ. Вот. И Кир, он освободил иудеев, не только иудеев, другие народы он тоже освободил. И у многих народов, у них, в принципе, о Кире хорошие были, вообще о персах были хорошие, потому что персы, они как бы милостивые, что ли, были по сравнению с предыдущими императорами, и обширные территории они захватили. И вот мы понимаем, что Бог избрал и назвал, и знал его имя Кир, да? 45:1 тоже Исаия. Так говорит Господь помазанник своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чрез царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Вот, то есть как бы Кир-агрессор как бы для многих он был, да? А оказывается, Бог это допустил, Бог его так направил. Понимаете, какая сложность, да? Но что интересно, вот Бог во всем этом действует. И здесь говорит Господь, возбудил Кира отпустить, да? Отпустить он. То есть, вот этот вот, то есть, как, кто их отпустит, как бы, когда они попали в вавилонский плен? Ну, все, они могли думать, ассирийцы взяли в плен 10 колен, и они эти 10 колен, как бы, там и сгинули, ну, растворились, да? Наверное, также и с этими, с иудеями, когда Вавилон их арестовал, увел в плен, тоже будет. Но нет, Бог обещал, что они вернутся через 70 лет, и они вернулись. Какие бы там силы не удерживали, они вернулись, да? Это Бог во всем этом действует. Вот эти все катаклизмы, войны, но мы видим, что Бог во всем этом действует. Но надо понять, что попав в те времена, на месте иудеев, там, на месте там, персов, лидийцев, там, медиан, вавилонян, да, мы можем унывать потому, что вот эти вот войны, слухи войн, да, мы можем унывать, если мы попали в те ситуации, да, и у нас такие ситуации подобные сейчас, да, но через эту историю мы можем понять, что Бог царит над всем, аминь, Он всем этим управляет, не значит, что Он сказал там, идите, убивайте, нет. Но Бог допускает такие вещи иногда, Он допускает. Он может не допустить, но Он допускает. Когда Он допускает, это не значит, что это Его совершенная воля. Нет. Потому что война, понятно, это никакая не совершенная Божья воля. Но Бог допускает, потому что есть гораздо более, ну, скажем, кроме физической смерти, есть гораздо худшее, да, это духовная смерть, когда люди теряют Бога, да. Грех гораздо страшнее, поэтому Бог допускает зло, чтобы спасти человека от главного зла, смирить народы, смирить свой народ. Поэтому Бог, Он позволяет и сатане, и каким-то императорам, и каким-то военачальникам, не совсем праведным людям, Он попускает им существовать и что-то делать, и Бог использует их дела для своей славы. И причем Он знает это, как там Кир будет поступать, и пророчество, то есть Бог все это контролирует, и это поддержка для нас, когда мы живем в наши времена, если мы переживаем, а мы переживаем, да, Бог все держит в своих руках, и вот это поддержка для нас должна быть, вот как мы пели. И вот эти вот 70 лет, они действительно так и исполнились. Мы знаем, что в 586 году Навуходоносор разрушил храм, а в 515 храм был восстановлен. То есть это как раз 71 год прошел. Вот, исполнилось пророчество в точности. Да? Если мы возьмем, храм-то был чуть позже разрушен, если мы возьмем 62 год, когда первый Даниил там и другие первые пленники были взяты, да, и когда они вернулись, а вернулись они в 538, там получается 64 года. То есть, скорее всего, 70 лет подразумевается от разрушения храма до его восстановления, которое здесь Ездра описывает. Как раз это пророчество исполнилось. 70 лет они были в плену. Ну, плюс-минус один год, но как бы не суть. Просто давайте посмотрим. Вот у нас была, вот мы сейчас говорим, Медо-Персы, Бог их избрал. А до этого была Ассирия, да. Вот смотрите, 10 глава Исаия, 5-6 стих. Ассирийцы, какие они были, ну, сильные и жестокие. Но здесь говорится... Здесь Исаия 10:5-6. «О Ассур, жезл гнева моего, и бить в руке его мое негодование». Вот эти ужасные ассирийцы, оказывается, это меч, бич Божий. Бог использует этих жестоких людей, чтобы достичь каких-то более важных, глубоких планов. «Я пошлю его против народа нечестивого», то есть против израильтян, да? «Против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах». Да? Убийства, грабежи. Это, конечно, ужасно, это несовершенная Божья воля, да? Но Бог попускает, потому что человек грешит. Человек обворовывает Бога. Человек оскорбляет Бога. Человек теряет вечную жизнь. И чтобы спасти от худшего, Бог использует. И в таких ситуациях важно понять, что вот этот бич, да, Бог его использует. Это, можно сказать, в руке Божьей, понимаете? Бог над всем царит, и он использовал этих ассирийцев. А потом за их грехи он их судил тоже, ассирийцев, через вавилонян. Вавилон, да, наказал Ассирию. И вот про Вавилон мы читаем, Исаия 13 глава, с 1 по 3 стих. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия сыном Амосом. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукой, чтобы шли ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моих сильных моих, торжествующих величие моем». И, ну, здесь, по-моему, скорее всего, не скорее всего, а точно здесь говорится, что Вавилон тоже будет наказан. И еще Исаия 39:6, пророчество. «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои, до сего дня будет унесено Вавилон, ничего не останется, говорит Господь». Это вот Иезекию и иудеям Бог говорит, он предсказывает, что Вавилон их разрушит и ограбит, и уведет в плен, и храм будет разрушен. Бог использовал вот этих злой Вавилон тоже, чтобы смирить свой народ, чтобы через эти трудности сделать какую-то глубокую, трудную, но глубокую работу в своем народе. И вот они попали на 70 лет в плен. Испытали унижение, боль, войну, но Бог сделал что-то гораздо драгоценное и важное в сердцах своего народа. Они пришли к покаянию, они пришли к вере, и вот теперь они, Вавилон тоже наказан персами, и народ Божий возвращается домой. Бог управляет миром. Иисус сказал, будете слышать слухи о войнах, войны, вот, надо на этому быть. Но, как в притчах мы читаем 21, сердце царя в руке Господа, как поток его, вот куда захочет, он направляет его. Вот захотел он, допустил, захотел Бог, ничего этот царь не сделал, какой бы он сильный не был, вавилоняне не сильны были. Но пришел им конец, Бог положил конец им, и все, пришли Медо-Персы. Бог захочет положить конец медоперсам, и Он положит им конец медоперсам в свое время, когда Ему угодно. Бог контролирует наш мир. Какие бы там катаклизмы, войны и ужасные вещи ни происходили, Бог контролирует этот век. И если эта вещь, если Он это допускает, да, это не значит, что Он радуется этому, но Он допускает этому как наказание, чтобы очистить свой народ. Или другие народы смирить. Есть более глобальные планы Божьи, которые, когда Он работает не столько с церковью, с народом Божьим, с другими народами Он работает, но все для того, чтобы спасти людей, чтобы они покаялись. Сердце царя в руке Господа. Сердце демократии в руках Господа. Аминь. Да? Все Бог контролирует. Все Бог контролирует. Это надо не забывать это. Услышите о войнах, военных слухах, да, смотрите, не ужасайтесь. Этому надлежит быть, да. И почему не ужасаемся? Потому что Бог все контролирует, и Он любит свой народ, и все содействует ко благу. Мы избраны, мы уверены в спасении, но мы еще стенаем, да. И это Бог обращает во благо, тоже, как Павел там в Римлянах 8 главе говорит, не унывать, братья и сестры. Вот эта история ездры. То есть мы как бы радуемся, да, то, что вот они вернулись из плена, но мы должны понимать, что это хорошее возвращение, мы как бы концентрируемся, вот они вернулись, вот они, вот эти плохие вавилоняне. Но катаклизмы происходили, подобные сейчас в мире. Менялись как бы, как там говорится, однополярные, многополярные, то есть глобальные сдвиги были, но Бог через это действовал. И вот народ Божий вернулся. Не унывать, но наоборот жить вот полной жизнью в Боге. Вот, потому что когда мы боимся, унываем, нам не до этого. Когда мы не боимся, мы успокоены, тогда мы понимаем, а хорошо, а куда я свою энергию, свое вдохновение могу направить, да? Это жизнь в Боге, это духовное бодрствование. Мы спасаем себя и мы спасаем других. Мы не только сами выживаем, но и мы и другим помогаем выжить и найти жизнь во Христе. Спасись от более страшной духовной войны, второй смерти. Помогаем мы людям спастись. Да, вот мы, конечно, зацикливаемся на, вот, на этой смерти, на этих войнах, все такое. Но вторая смерть, она гораздо страшнее. И вот задача церкви, верующих, самим смириться, понять, уверовать, какую-то суету, шелуху от себя убрать. И помочь другим тоже спастись от второй смерти. Жить вот этой вот жизнью, несмотря на эти катаклизмы, которые происходят на земле. Как Даниил, да, вот Даниил, он жил в эти времена. Как его Бог использовал потрясающе, да. Как Есфирь, вот мы недавно читали, она тоже жила это в такие вот времена. К царю вообще нельзя было просто так войти. Вот как Ездра, да, вот он живет во всех этих вещах. Как Неемия, да. Бог их использовал. Бог свои, несмотря на то, что мир был, бардак был в этом мире, да, где они жили, но Бог устраивал порядок в этих людях и через этих людей. Поэтому, живя вот в нашем мире, мы должны не забыть, что у нас есть призвание и что Бог над всем царит. Аминь. Ну вот над всем он царит. Мы не все понимаем, но мы позже, я не хочу сказать, что эти правы, эти неправы, я не знаю, и, наверное, никто не знает, да, но мы можем быть уверены, что Бог это допускает, в конце концов, для благих целей. Даже страдания он допускает для каких-то благих целей. Ну вот он, народ его страдал, да, но зато он смирился и вернулся к Богу. И смотрите такие вещи, да, вот мы говорим, не бояться, быть как Даниил. Ну хорошо, как бы сердце сразу соглашается, да, идти этим узким путем, но высшим путем, небесным путем, да. Но как бы, а как? Я согласен, Костя, это хороший призыв, да, я понимаю, что Бог все контролирует, есть его цели, есть его воля, не надо отвлекаться, не надо бояться, но как? И вот эта история в первой главе, она тоже нам вдохновляет по поводу как. Кир, он не только отпустил, он и дал указ, чтобы давали деньги, ну, добровольно как бы, ну, указ царь написал, понятно, как бы, и соседи давали деньги, да, и храмовые вещи все отдали, святые храмовые вещи он отдал, да, вот, Бог положил это на сердце, возбудил. Он так работал в Кире, что Кир все дал. Это чудным образом было, что не только свободу, они вышли еще из, не только с храмовыми вещами, они еще и дополнительное серебро получили, чтобы на дорогу им было и какое-то там первое время, что когда они вернутся, чтобы у них была жизнь. Бог предусмотрел, да, и какое назидание для нас, то, что мы понимаем, куда идти, как. Тоже Бог обеспечит это. Бог над всем это царит, и Он даст нам все, что нам нужно, достигать той цели, которая была у Ездры, там, у Неемии, вот у этого Зарававеля и так далее. Вот это прекрасная вещь. Бог куда ведет, Он там и все дает. Аминь. Куда Бог ведет, Он там все и дает. Мы как бы понимаем зачастую, да, туда надо идти, но сразу останавливаемся, у меня нету сил, я не тот, я слаб там. Трудности такие, как бы, и тут тоже вот эта вера должна подключиться. Бог даст, вот эта прекрасная история. Соседи там все помогали серебром, золотом, да, вот там. Да вот та же самая история, из Египта они вышли. Соседи там отдавали золото, представляете? Ну, кто будет свое драгоценности золото отдавать? Но вот Бог так сделал, что они, берите, берите, только идите, не проблема, благословите нас, молитесь за нас. Это Бог так может сдвинуть, поэтому не нужно переживать за какие-то материальные вещи. Вот мы сейчас переживаем комнату найти дополнительную для воскрески, для детей, как бы. Но вот меня вдохновляет эта история, Бог даст нам комнату, аминь. Мы будем искать, мы молимся уже, но такая уверенность, если это Божья воля, то это не трудно для Бога. Это не трудно для Бога. Все необходимое Бог нам дал или даст, если надо. Дух Святой, ум Христов у нас есть уже, доступ к престолу благодати. Вот вспомните Есфирь, она не могла приходить к престолу царя, там, да, а мы имеем доступ к престолу благодати, и нас молния не поразит, как бы, да. А что главное тогда? Главное сердце, наше сердце. Почему иудеи все потеряли? Почему ассирийцы и вавилоняне с ними так поступили? Из-за сердца, из-за их грешного сердца, из-за неверия, из-за гордости и так далее, да. А почему они обратно все получили? Потому что они сердца смирили перед Богом, покаялись, да, уверовали опять, да. Сказали: Господь, Тебе будем служить, Господь, посвящай Тебе мою жизнь, возьми мою жизнь, всю мою поломанную, возьми, пожалуйста, да, Господь, Тебе буду служить, да, и Бог чудным образом их восстановил. То есть проблема не в этой там политике, то, что там есть такие злыдни, как Навуходоносор или еще там, проблема в человеческих сердцах, в грехе в человеческом сердце, и Бог хочет работать именно с этим. А то, что там какие-то Навуходоносоры появляются на политическом горизонте, это второстепенно. Надо свое сердце менять, и Бог помогает этому. И вот такая вещь, Бог, когда народ смирился, они вернулись. Они вернулись, и поэтому мир весь может бурлить. Вообще, вот как во времена, допустим, Ездры или там Даниила. Но Бог использует этих, или Неемия, но Бог использует этих своих людей в силе. И ничто их не останавливает. Никакие там ни мавитяне, никакие там завистники, там вот, когда мы читаем Ездру или Неемию. То, что им нужно было построить, они построили. То, что нужно было Даниилу сделать, и он сделал, он великие вещи сделал. Хотя его судьба и судьба вокруг него, она была трудная. Но Бог был прославлен, и Даниил не постыжен. И вот они возвращаются из плена по милости Божией. В каком-то смысле мы были во грехе, порабощены грехом, и вот мы спаслись, уверовали. Все, как бы, Бог дал нам дары, призвания, и вот как дальше, да? И вот мы можем ассоциировать себя с израильтянами в книге Издры, они возвращаются, и мы сейчас возвращаемся, мы в Царство Божье, да, мы вот на этом хорошем пути, радостная весть, да, у нас есть, у них тут радостная весть, а у нас тем более радостная весть, да. В небесную страну мы идем, там наша Родина, аминь, там наша Родина, будем не забывать. И дальше вторая глава, я ее всю читать не буду, только некоторые места, с 1 по 2. «Вот сыны страны, пленники, переселенцы, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившийся в Иерусалим, иудеи, каждый в свой город, пришедший за Рававелем, Иисусом, Иисус сын Эсидеков, да, Неемия, другой Неемия, Сирая, ну и так далее». Вот, число людей, народа Израиля, вот здесь остановимся. Ну, я просто скажу, Зарававель, чтобы вы запомнили, это был потомок Давида, по идее он должен был быть следующим царем, но персы, конечно, не позволили, чтобы нам у них был царь, но на праве князя он был, то есть он был политическим руководителем народа при возвращении, вот эти первые года, когда они вернулись. Зарававель, он был потомком Давида. А Иисус, вот этот, да, сын Исидеков, он был первосвященником. То есть вот эти вот два основные лидера, которые были в народе Божьем в том собрании. Вот они во главе с этими лидерами, ну и другими лидерами, там другие еще были старейшинами, они вернулись. Вот, и дальше перечисляются имена, количество. Это не очень актуально для нас. Для Израиля, израильтян увидеть свои имена, это было, конечно, очень важно. Это их родословное. Ну, это было важно не просто из любопытства, это касалось и чтобы земля вернулась, которая приписана к этому имени. Много там чего. Ну, вот. Но мы пропустим. Посмотрим только 36 стих «Священников». 273. То есть сколько священников вернулось? Священники вернулись. Но священники, они, понятно, они были вот такими очень важными в том обществе, как иудейское царство было устроено. 40 стих – левиты. Левиты, они тоже были помощниками священников. Не каждый мог быть, конечно, именно вот кто от Левия идет. То есть священники, они чем отличаются от левитов? Священники в храм могли входить. Левиты не могли в храм входить. Вот. Но они помогали там. Потом у нас 41 стих. Певцы, да, сыновей Асафа. Вот Асаф, как бы, он был родоначальник, вот это вот поклонение при храме. И потом его дети, потомки 128, вот, тоже они вернули. То есть никуда не потерялись эти певцы. Вот, ну, как говоря современным языком, вот, кто в поклонении участвовал, да, они вернулись. Вот столько-то их. Они тоже важное место имеют. Специально их называют после священников, после левитов, называют певцов вот этих, да, они вернулись. 242 стих. Сыновей привратников, там всего 139, да, тоже привратники. Это уже они при храме, который Соломон построил, ну, они были охранниками при воротах, там стояли, чтобы никто нечистый, там никто не обрезанный, то есть моавитянин там какой-то, иноземец не вошел. Они следили вот за порядками, у них было там оружие, то есть, ну, у ворот они охраняли храмовый вход. Тоже такая почетная у них, и вот они сохранились, вот они вернулись, вот они в списке, эти привратники, да, охранники такие, да, они, или служба безопасности, да, сейчас мы скажем. И еще другая вещь, которую вы, может быть, не знаете, 43 стих, Нефинеев, Нефинеи вернулись. Кто такие Нефинеи? Это самое, как бы, мало, они занимались самой малозначимой, как бы, работе при храме. Воду носили, дрова рубили, ну, как бы, рабы могли этим заниматься. Вот эти гаванитяне, которые там, ну, схитрили, помните, в книге «Судей», да? Иисус Навин, да? Ну, хорошо, но вы будете вот, как бы, там, рабами нашими, будете воду и дрова рубить для храма Господня. Вот. И я когда читаю, да, понятно, Но они не только остались живы, они приобщились частично к этому священнодействию. Вот эти вот гавитяне. Они, да, пусть дрова рубить, но они рубили для Бога. И в каком-то смысле это даже не наказание, а честь для них, то, что они служили Богу так. И потом вот эта работа, да, незначимая, она действительно стала значимая. Получилось целое название. Нефинеи такие люди стали называться, да. И все, это уже стало почетом. Понимаете, храм же уже не скиния была какая-то. Храм был огромный, красивый, служить воду или рубить дрова, это было почетно. И не все были нефинеями, а кто был нефинеем, они сохраняли свои родословные и гордились, что они нефинеи и участвуют, вот такое место в этом строительстве Божьем они занимают, в служении Божьем они занимают. Они хвалились, и вот они здесь написаны, все четко, родословные, все это важно для них. Для этих нефинеев быть в этом родословном. Все это, знаете, как, может быть, в современном привести пример Ашер. Нефинеи, то есть нефинеи, они не были в законе Моисея. Священники были в законе Моисея, левиты были, нефинеев таких не было. Да? Потом Давид там добавил, певцы были, нефинеи как бы. Но вот сейчас они уже сформировали все, это уже вот такая вот благословенная группа, которая служит при храме Божьим. Это может быть, знаете, вот как Ашер. Слышали такое слово? Вот некоторые слышали, некоторые нет. Это вот как в Новом Завете. Есть пресвитеры там или пастыри, есть диаконы. Это как бы все по Библии. А кто такой Ашер? Ну, его в Библии нету. Но обычно в более больших церквях эти ашеры, они помогают просто людям рассаживаться, чтобы все вместились. Ну, может, Библию дадут, кто там поднимет руку, кому нужна Библия. Вот, то есть такое как бы. И человек, которому скажут, а вот не хочешь быть в служении Ашера? Он подумает, а что за Ашер? Что-то я такое не слышу в Библии. И он может как бы не понимать, насколько это ну, полезно или ценно. Да? Вот. Но потом он смотрит, церковь растет, и он видит, что Ашеры, они важное дело делают. И они тоже получают уважение эти ашеры в церкви в этом служении, и уже другие хотят, запишите меня в служение ашеров, а все, уже как бы места нет, ну там поставьте меня там, я когда. То есть люди уже начинают стремиться, да. И вот так же с Нефиями произошло. Они начинали с очень маленьких вещей, и все так, ну вот они теперь в списке, и они в почете, да. Есть вещи, которые нужно делать без, не ожидая сразу, как бы, как признание, что ли, вот. Но Бог потом благословит, если мы верны. Вот они нефинеи эти, благословены, все это уже вот во всех местах после возвращения из Вавилона они все фигурируют. И вот в контексте с ними, с этими нефинеями, да, вот они как бы такие дорожат. У них маленькое служение у них, но они дорожат. А вот теперь в контрасте другая группа, небольшая группа, но группа 61-63 стих. «И из сынов священских, сыновья Хабаи, сыновья Гакоца, сыновья Верзели, которые взяли жен из дочерей Верзели, галатянина, и стал называться именем их. Они искали свои записи родословно, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тиршафан сказал им, скорее всего, не имея, потом он им сказал, сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом». Вот что получается. У священников была огромная, важная, почетная должность. Но понимаете, что произошло? Храм-то разрушен, они уведены в плен, и вот они в плену. Какое священство, какой храм, какое жертвоприношение, какое там материальное приношение, десятину я получу. Вообще это все как бы испарилось, да. И вот этот священник, он смотрит, а как мне теперь жить? Я потерял цель в жизни как бы, да. Хотя цель-то должна была быть, потому что Слово Божье говорит, вы вернетесь через 70 лет, вы вернетесь, да. Если, ну, не ты, как бы, не доживешь, но твой сын, он вернется, он будет священником. Ты дорожи этим священническим именем, да? Но он как бы, ну, что такого священник, подумаешь, священник, я, ну, записан в это родословное. Вот. А вот там был Верзели. Верзели был, он хороший был человек, но он был, он был богатый, там снабжал царей, ну, как бы такой, ну, как сказать, дворянский род, что ли, мы скажем, ну, такой богатый был. И этот священник подумал, вот мне бы имя Верзеля носить, вот там через женитьбу как бы объединить с этим родом, вот как бы деньги, они как бы всегда действуют, как бы, и все, и уважение, и почет, а священничество, храма нету, как бы, да, и чего. И они взяли имя этого Верзеля, и из-за этого их родословные потерялись у некоторых священников. И вот они вернулись теперь, вот теперь момент славы, когда они вступят, будут входить в святое святых, туда, где ковчег, и все такое, ну, ковчега не было, ну, неважно, в святое святых, они будут входить. Вот это самое почетное священнодействие для народа Божьего, быть ходатаем, посредником между Богом и святым. Ну, потрясающая вещь, да? Опа, у них нету их записи. А где ваши записи? И все, они отстранены от этих священных жертв приносить, их есть, и десятин они не будут получать, пока там вот этот Тиршафа решит. Они отстранены. Видите, как получилось? Интересный такой вот урок. Это, мне кажется, это очень хорошо, вот наподобие Иова, помните? Чего там мне это родословное, Иов, да? Есть хочется, давай. И за похлебку обменял свое родословное, потом жалел. И уже все, ему не... А? Ой, извините, конечно. А что сказал Иов? Это потому что я Иова, наверное, недавно читал. Да, хорошо, что вы угадали. Конечно, Исав, да? За похлебку свое первородство, и в Евреях там говорится, не будьте нечестивцев, как Исав, который потом уже не мог переменить, и все, и вот все уже поздно, да. Вот, может быть, мы сейчас живем в такой момент, когда вот этот мир, вот эти вот все тектонические политические системы, и все как бы, и ты, а что это благодать, а что это вот это высокое имя христианин, цари, священники там говорится, а что это, да, вот бы быть как тот или как тот, вот как в миру, да, и, но когда Христос придет раздавать награды, да, будет ли мое имя, вот, в списке вот этих верных людей, буду ли я вот в этой хорошей родословной. Сейчас это родословный христианин, ну и что там, как бы, да, есть искушение, как Исава подумать, есть более важные вещи, там, кормить себя, семью, там, укрепляться в этом мире и все такое, вот этому надо посвятить, это вот насущные проблемы, вот это передо мной, а это там Царство Божие, второе пришествие, там, как бы, да, а вот это произойдет, как здесь произошло, и вот такой вот конфуз неприятный, они пожалели, что они потеряли веру в свое высокое призвание. И это тоже нам урок, и в Евреях об этом говорится, чтобы мы не были как Исав. Вот, так что будем дорожить, братья и сестры, благодатью, друг другом, церковью, нашими дарами. У кого-то, может, побольше даров, у кого-то поменьше, да, вот как у этого Нефинея. Но у них сердце у Нефинея было хорошее, да. Богу важно вот это вот сердце. И когда наш труд не напрасен, мы читаем в Коринфянах, да, Христос придет, причем придет скоро. И Он хочет нас наградить, Он хочет, чтобы мы получили полную награду. Вот Павел, он верил, и он прям вот, я вот как бы, как это самое, тренируюсь от всего, отрекаюсь, лишь бы мне вот первым прийти и получить полную награду во Христе. Потому что он верил, что он там добежит, и там Христос его будет ждать с наградой. Вот верили мы, что Христос придет? Верили мы, что наша верность будет вознаграждена? Нам нужно это назидание. Мы можем забывать, эти священники, они как бы, ну, не были глупыми, но с ними такое произошло, такое может происходить с нами. И на практике, к сожалению, это происходит. Об этом много говорится в Библии, предупреждается очень много. И мы часто делаем предупреждения, и они нужны. Мне нужно это предупреждение, потому что я пастор, и мне нужно вдохновение, что, Кость, каждый твой труд, маленький или большой, он важен Христу. В нем есть смысл. В этом будет награда. Делай все от всего сердца. Не просто как бы спустя рукава или как бы там наполовину. От всего сердца. Нам всем нужно вот, верить в наш труд для Господа, в наше избрание, в то, что мы носим вот это высокое имя христианин. Знать свою родословную и ценить, образно говоря. Дальше, 64 по 65 стих. Все общество вместе состояло из 142 360 человек, кроме рабов и рабынь, их которых было 7337, и при них певцов-певиц 200. Интересно, певицы были даже, да? Ну, наверное, это были певицы, не в храме они были, но по праздникам вне храма тоже были вот эти вот певцы вместе с мужчинами, они уже такой хор составляли и прославляли Господа. Ну, смотрите, в общем, сколько вернулось из плена? 42 тысячи примерно, да? 42, ну, если 7 тысяч добавить, ну, ладно, 79 тысяч вернулось, ну, 50 даже, скажем, да? 50 тысяч. Это очень мало, вы должны понять. Это очень мало. Земля была больше. Целей было больше. Их до этого могло быть 2 или 3 миллиона до Вавилонского плена. А вернулось только 50 тысяч. Да, это очень мало. Это очень маленькое начало. И когда они вернулись, когда они увидели, сколько здесь груд, сколько полей забросанных, заросших сорняками, сколько тут Иерусалим, города разрушены, сколько здесь мусора таскать, сколько здесь еще этих персидских чиновников, с которыми как они тут всем заправляют, и вообще как жить, и нас всего столько мало. Есть ли великое что-то в этом? Есть ли радостная весть в этом возвращении? Понимаете? Они могли так подумать. Они могли так подумать. Дальше, 68 стих. «Из глав поколения некоторые, придя к Дому Господнему, что в Иерусалим, доброхотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его». Их мало, но у них сердца вот эти вот жертвенные. Им все равно, что нас мало. Ему все равно, что он на поклонении там всего 2-3 человека поет. Им все равно. Их сердца горят для Господа. И они готовы жертвовать. Неважно, сколько их. Много, мало. Сильные они, не сильные. Сколько проблем там, сколько мусора, разрухи вокруг них. Им не важно. Они жертвуют для Господа. Они вдохновлены. Сейчас они будут строить храм. Они еще не представляют, сколько у них будет трудностей. Но сейчас они вдохновлены. У них вот эта простая детская вера. Бог помиловал нас, Бог возвращает нас, все будет хорошо. Бог даст нам силы. Бог дал нам милость Кира, нам дали золото, серебро, и мы жертвуем это для Господа. Мы хотим прежде всего нашу жизнь основывать на Боге. Мы хотим прежде всего, чтобы храм был восстановлен. Для Нового Завета храм, он был очень важен, чтобы он был восстановлен. То есть у них хорошие, правильные сердца. Не важно то, что они слабые, малые. Не важно. Не важно. Дальше. Третья глава, с 1 по 6 стих. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалим, и встал Иисус, сын Сидека, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиил, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилю, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божьего. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов». То есть, ну, иноземный народ, то есть там не все так гладко было. «И стали возносить на нем всесожжение, к Господу всесожжение утреннее, вечернее, и совершали праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянно и в новомесяце, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольные приношения Господу от всякого усердствующего. С первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание». То есть храма вообще не было, но жертвенник они поставили. Жертвенник, храм, конечно, очень важен, но начать можно было с жертвенника, потому что жертвенник, он важнее. Вот мы видим здесь, прощение грехов, это важнее, да, потом все, да, идет. Поэтому они жертвенник поставили, и они были в страхе, как я уже говорю. То есть у них была радость возвращения, но также и страх от вот этих народов, которых окружали, которые агрессивно были настроены к ним, которые уже там прижились, а вот вы тут сюда пришли, как бы, да. Ну ладно, Кир вам дал, ну ничего, а мы здесь давно уже живем, там, понимаете, куча трудностей там было, да, не все гладко, много было трудностей. Бог делает великие вещи, у них есть это вдохновение, но на горизонте вот эта реальность вырисовывается, и у них есть определенный страх, они боятся. Ну ладно, мы сделаем жертвенник, потому что это самое главное. Мы будем уповать на милость Божью, мы будем приносить эти жертвы. То, что мы можем в данной ситуации, мы это сделаем, мы будем уповать на Бога. Бог контролирует весь мир. Все нормально. Да, мы боимся, но Бог контролирует весь мир. И мы будем через благодать, через эти жертвы получать защиту и помощь у Бога. Утренние, вечерние жертвы они начали приносить. По уставу Моисеева это делалось. Сейчас трудные времена, может быть, да? Но у нас есть жертва Христа. Аминь. И если Иисус, если Бог пожертвовал своим Сыном, все остальное Он даст. Поэтому, когда мы пугаемся, боимся, как вот эти в страхе жили, надо смотреть на благодать. То, что Бог пожертвовал своим Сыном за нас, то есть Он любит и все содействует как благо. Нужно в этой любви, жертвенной любви Бога, находить успокоение. И так мы можем побеждать всякие страхи. Иметь такую веру. Все остальное Бог даст. Если Сына не пощадил, то тем более, ну, когда мы были врагами, примирились, тем более сейчас. Хорошо, сейчас другую вещь постараюсь быстро сказать. Я хотел ее сказать, когда мы Евангелие от Луки заканчивали, но там как-то дух не повел. Сейчас попробуем. Она не совсем связана с этим. Вот. И вот такая вещь. Это речь идет о жертвах и храме в Ветхом Завете. Здесь есть определенное для нас, христиан-язычников, упущение, непонимание. Лука 24:53 говорится, вот когда мы заканчивали, там говорится, что вот эти вот апостолы, они пребывали всегда в храме Иерусалимском, да? Ну, как бы, а что, зачем они в храм-то сходили? Иисус сказал, все, уже как бы наступило время, когда в духе надо поклоняться. Но они ходили в храм по-прежнему. Потом Деяния 3:1, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы. В 9 час там сказано. То есть там было утро, 9 часов, час молитвы в 12, и в 3 часа дня был час молитвы, и эти апостолы, уже уверовавшие в Иисуса Христа, уже получившие крещенный Духом Святым, они идут по-прежнему в храм на молитву. Чего же они идут на молитву? Иисус же им сказал, что все, уже не на горе как бы будете поклоняться, в духе-то будете поклоняться, зачем вы идете туда? Но они идут. Вот это мы немножко упускаем. Христиане, первые христиане, они ходили в храм на молитву. Это нормально было ходить в храм. Это не противоречило учению Иисуса Христа. Храм, он не противоречил. Это нормально. Если только они понимают благодать, да, и живут по благодати, все нормально. Хочешь делать обрезание, если ты иудей, пожалуйста, только бы ты понимал благодать. Язычникам не надо это навязывать и говорить, не надо. Но вы можете вложить. И я думаю, когда они шли в храм, у них понимание о храме, у них больше открылось для апостолов, когда они шли в храм. Они понимали, вот мы сейчас еще стоим, нас туда не пустят, да, но на самом деле мы все, мы уже в святом святым. У них это хождение в храм им не помогало, не обкрадывало, это помогало им понимать благодать. Все нормально. Дальше мы читаем, то есть вот храм, теперь жертвы, вот жертвы, да, это заветные жертвы. Какое их место, да? Сейчас. Деяния 21:17. Откройте со мной. Время коротко, поэтому я хочу уместить эту тему сюда. Время коротко. С 21 глава, 17 по 26. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Якову, и пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников, служение его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, смотрите, видишь, брат, сколько тысяч уверших людей, все они ревнители закона. То есть это вот апостолы верующие. И смотрите, сколько у нас иудеев уверующих в Иисуса Христа. Да? Но они ревнители закона еще. Да? Они как бы, они, мы им пытаемся благодать объяснить, но еще это медленнее им дается. Они вот ревнители этого закона, обрезание, там, свинину не ешь, там, то, они вот такие еще, да, Павел? «А тебе наслышали они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Это была ложь. Павел не призывал, не говорил иудеям верующим, типа, не обрезывайтесь. Нет, если ты иудей, христианин, веришь в Иисуса, пожалуйста. Павел так не учил. Но вот враги Павла, они вот так вот распространяли такие слухи, и в Иерусалиме все были уверены, что этот Павел, он вообще весь Моисеев закон перечеркнул, и вообще немыслимо, как бы, да. Понимаешь, Павел, вот они вот такие, они уверовали, но вот они вот ревностные еще, как бы немощные еще, скажем так. Они немощные, да? То есть он увидит, что ты свинину ешь. Ну, это все, Павел. Они еще не дошли до этого, да? Они наслышаны. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Если у нас 4 человека, имеющие на себе обет, взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышно имя тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не соблюдали, а только хранили себя от ложерного, от крови, и от удавления, и от блуда. Да? Вот это 23-24 стих. У нас есть люди, на которых обет назарейства. Это в числах там назарейство. Волосы там отращивал, вина не пил. И когда ты заканчивал свой обет назарейства, то есть тебе не надо было не обязательно на всю жизнь назарейство брать, там, допустим, на год, на два назарейства, да, это такое особенное желание посвятить себя Богу, или в моменты какого-то переживания сильно, человек хочет получить ответ от Бога, он посвящает себя в назарейство. Это было предусмотрено. И часть этих назарейских, когда человек выходил из назарейства, он должен был принести жертву за грех. И Павел оплачивает эту жертву за грех. Павел, он не против, он понимает эти слухи, и он хочет сказать, что я не... Ну, вот. То есть Павел не проблема, он участвует... Как христианин, он участвует в жертвоприношении по-прежнему. Ну, в данном моменте он платит деньги за это, да? Ну, вы скажете, ну, кто-то скажет, что да нет, но это он же сам не приносит жертву. Он все уже понял благодать-то. Это просто вот он ради этих. Но в Деянии 18:18 мы видим, что сам Павел уже этот совершает, сам добровольно вообще назарействует это. 18:18. Вот, смотрите. Павел пробыл еще много дней, простившись с братьями, отплыл в Сирию, и с ним Прискилла и Акилла, остригши голову в Кенхреях по обету. Подразумевается, что Павел, он взял этот, вот в это время обет назарейства, не знаю сколько там, год, там, полгода, отращивал волосы. А потом, когда обет подошел конец, и там они дальше должны были ехать, да, Павел все по закону остриг волосы и принес ну, жертву за грех. Ну, там почитать можете в числах об этом. То есть сам Павел, зачем он взял это обет назарейства? Там-то понятно, там ради иудеев. А здесь-то зачем? Он в языческой стране находится, да? Но он это сделал для себя добровольно. То есть что я хочу сказать, что христиане, даже Павел, ну, иудеи, понятно, язычники – это другое дело. И они соблюдали жертвоприношения, ходили в храм, и это не противоречило их пониманию благодати. И это не оскорбляло благодать. Это не значит, что кровь Христа теперь ничего не значит. Для Павла и других христиан, иудеев, которые уверовали, вот эти жертвоприношения за грех, которые не делали, ну, представляете, овечку или козла берешь, козлика берешь жертву за грех, да, кровь проливалась, это им еще больше иллюстрировала любовь и жертву Христа. Это не было проблемой для христиан. Павел здесь, он приносит жертву за грех, когда заканчивает свой обет назарейства. Христиане в Новом Завете, иудеи, они ходили в храм, это не было проблемой. И они приносили жертву по-прежнему. Это не было проблемой. Это не отрицает благодать Божию. Но это иудеи, да? Сейчас проблема такая, что тогда как бы, ну ладно, сейчас как бы у нас в основном языческие церкви, да, иудеев мало, евреев мало, верующих в Христа. Немножко это изменилось, да, не забывайте, да, что тогда было очень много, в церквях в основном были иудеи, да, И там сказано, язычники, пожалуйста, но мы, иудеи, они продолжали, это христиане, это делать. Это не было проблемой тогда, в первой церкви. Сейчас, когда иудеев почти нету, у нас произошла такая ошибка, мы не понимаем, как язычники верующие, мы не понимаем. Мы думаем ошибочно, что жертвы в Ветхом Завете, вот как мы ошибочно думаем, они очищали, мы так думаем. А теперь в Новом Завете только кровь Христа очищает. Вот это мы делаем ошибку. Но истина-то в том, в Евреях 10.4 говорится, невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов очищала грехи. Дело в том, что в Ветхом Завете кровь этих тельцов, она не очищала. Это ошибочно думать, что она очищала, а вот теперь кровь Христа нас очищает. Конечно, будут проблемы, да, с этими жертвами. Дело в том, что жертвы в Ветхом Завете, они указывали на Иисуса Христа, на его будущую жертву. А то, что Павел делал эти жертвоприношения уже, это указывало на, тоже на Христа, только в прошлое. Понимаете? Все эти жертвы, они или на будущее, или на прошлое указывают, но они подчеркивают благодать, они никак не противоречат тому. Это просто ошибочно. Жертвы в Ветхом Завете, они не спасали. Это по-прежнему вера через эти жертвы в Иисуса Христа у них как бы была, у иудеев. И тем самым они спасались. Авраам там или все по... О, Агнец Божий, он всегда есть Агнец Божий. И эти жертвы указывали на будущего Агнца Божия или они указывают на прошлого Агнца Божия, на Иисуса Христа. Вот это мы делаем ошибку. Иисус Христос и для Ветхого Завета, и для нас, им мы спасаемся. Только там этот Христос как бы был закодирован в этих жертвах. И принимая, даже не совсем понимая, иудея принося жертву, он как бы верил Богу, и именно тоже благодатью, милостью он получал прощение грехов. Теперь, вроде бы, вот эта вот ошибка, она вроде бы маленькая. Ну, подумаешь, что там это же, как это актуально. Но на самом деле вот это непонимание... Ну, что я хочу сказать. Многие христиане, для них это действительно проблема. Когда речь идет о том, что, может быть, в будущем кто-то будет опять приносить жертву. Они не понимают, ну как так? Это же благодать. Это же отрицает благодать. Это не отрицает благодать. Это ее подчеркивает. Все гармонично. Но когда мы вот не понимаем вот эту вещь, да, ходили в храм, Павел приносил жертву назарейства, да, и все такое, да, когда мы это не понимаем, эта ошибка, она ведет ведет нас к неправильному истолкованию пророчества. Когда в пророчестве будет говориться о будущем храме или о будущих жертвах, мы споткнемся, мы подумаем, да это невозможно в прямом смысле, это, наверное, аллегорически, это не аллегорически. Так оно и будет, все нормально. Первые христиане приносили жертву, и в будущем ограниченно эти жертвы будут восстановлены. В Иезекииле мы читаем, в тысячелетнем царстве это произойдет. Но когда мы не понимаем, мы думаем, все, жертвы, никакой смысла нет, нет, нельзя их делать, это вообще оскорбление Христа и все такое, как бы, тогда, конечно, мы откроем эти места и будем говорить, да нет, это чепуха какая-то, это, наверное, аллегория, не может такого быть. Какой храм, зачем храм, какие жертвы, понимаете? И мы не сможем понимать пророчество, это лишит нас определенной надежды. Когда мы не понимаем вот это, да, учение о конце времен будет для нас трудным. Трудным будет, да? Храм. Зачем храм? Какой храм? Мы храм. Новый Завет разве об этом не учит? Понимаете? И вот мы будем урезанно воспринимать эти... Книгу Откровения мы будем урезанно воспринимать. А Царстве Божие, да, вот, которое грядет, мы тоже будем... ограничено наше будет понимание. И это будет вести нас к гордости также и даже к антисемитизму. Что и происходит. Неправильное учение, которое говорит, что церковь заменила Израиль. Это вот отсюда все это растет, церковь возгордилась и забыла про свои корни. И вот так вот. Маленькая ошибка, но проблемы будут серьезные. И мы читаем Откровение и в других местах, что храм, он будет в будущем. И туда ходить верующим, это нормально. В будущем все будут верующие. Но я имею в виду про тысячелетнее царство, я не имею в виду про вечность. В вечности, да, храма не будет. Я говорю вот про это тысячелетнее царство Божие. Поэтому нет, это вообще не проблема, то, что первые христиане или в будущем как-то наше поклонение будет связано с жертвами. Это не проблема, да правда не проблема. Это соответствует все Библии, это соответствует Библии. Мы просто не знаем Библию, из-за этого у нас трудности. Павел, он приносил жертвы, все нормально. Это подчеркивал благодать, никак ее не унижало. Дальше, с 7 по 13 стих. Если там, ну, почитайте числа про обет назарейства, там все, остригание волос, это и все такое. «И стали выдавать серебро каменотесам, плотникам, и пищу, и питье, и масло седонянам, тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу, с дозволения им Кира, царя Персидского, во второй год по приходе своем к Дому Божьему в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Салфиила, Иисус, сын Седеков, и прочие братья их, священники, левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и вышли для надзора за работами при Доме Господнем. И стал Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил, и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора для, за производительными работами в Доме Божьем, а также и сынов Хенадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господнему, тогда поставили священников и в облачениях с трубами и левитов, сыновей Асафа, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израиля. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господнего. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ отличить восклицание радости от вопли плача народа, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Далеко это было слышно. Радость огромная. И я когда читал в этот раз Издру, зная, какие трудности у них будут, какие у них трудности есть, ассоциировав их трудности с моими трудностями, я думаю, а чему они радуются? Им скоро запретят строить храм. Им запретят строить храм. У них не получится. Это будет тяжело. Но они радуются. Только фундамент не построили. И они радуются. И вот для меня, как я понял, как Дух Святой ко мне проговорил, что у меня, ну, в жизни много скорбей и трудностей, но у меня есть, и у вас есть Иисус Христос. Это наше основание. Аминь. За это можно радоваться. Если Иисус уже наше основание, пусть это только основание, но это Иисус Христос, мы можем радоваться. Нужно радоваться. Потому что все достроится в Иисусе Христе. Аминь. Они потом достроили храм все равно. Они достроили, да, был перерыв, но не достроили. И то же самое, если у меня еще не достроено, если вокруг еще разруха, да, если там эти, ну, много трудностей, духовная война, там у них персы были и все такое, и там и народ Божий там смешался тоже, к старым путям вернулся, да куча там проблем было, да, но не достроили этот храм. И мы, имея Иисуса Христа, мы достроим все, к чему Бог нас думал, мы достроим, потому что в Иисусе Христе все получится, аминь. Поэтому мы можем радоваться, хотя не все видно еще, строительство это. Откройте со мной 1 Коринфянам 10 глава с 10 по 15 стих. Да. 1 Коринфянам с 10 по 15, 3 глава. «Я, по данной мне от Бога благодати, Павел говорит, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем». Ну, каждый смотри, как строит. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, ну, как бы из огня». Каждый, смотри, как строит. Вот у нас теперь основание Иисус Христос. Но что мы будем делать с этим Иисусом Христом, с этим возрождением, с этим основанием? Мы будем продолжать строить, правильно? Каждый смотри, как строить. И причем надо не просто строить, а из хороших материалов строить нужно, да? Фундамент очень важен, правильно? Очень важен хороший фундамент, особенно в Подмосковье это очень важно. Очень важен хороший фундамент. Но фундамент, он не оставляется: о, построили фундамент, ура! И вот он стоит у некоторых, там едешь в Подмосковье, десятилетиями этот фундамент стоит. Да? Нет, надо достраивать, да, и нормальные владельцы, они пытаются построить хороший фундамент, и потом строить дом, да, и обустраивать все вокруг этого. Фундамент важен, но важно строить. Братья и сестры, Иисус Христос наш фундамент. Строим ли мы, продолжаем ли мы строить, или мы подуныли? Ефесянам 3:9. Открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все в Иисусе и все Иисусом Христом. Мы все вовлечены в эту тайну домостроительства. Понимаем ли мы, что вот Иисус Христос, а теперь я должен продолжать строить на Иисусе Христе, участвовать в этом домостроительстве. Мы все домостроители. Да? Вот как построил фундамент, но надо дальше строить. Принял Иисуса Христа, возродился в Иисусе Христе. Дальше что? Расти, строй на Иисусе Христе. Иисус Христос, как бы это, понимаете, получается, Иисус Христос, мы иногда думаем, это вот конечная цель, да? Спасение – конечная цель. Да, но спасение на самом деле, чтобы красивое здание выстраивалось. Бог так задумал, да? Иисус решает проблему греха. Ну вот мы теперь безгрешны, вот мы теперь с Богом. А дальше что? Так давайте строить что-то хорошее и в своей жизни, и в жизни других. Нельзя остановиться на этом фундаменте. Вот у меня фундамент есть. Я спасен, все, мои грехи прощены. Здорово, так оно есть. Так оно есть. И об этом нужно радоваться. Но это не все, надо продолжать строить. Надо продолжать строить. Мы все, Тит говорится, как Божий домостроитель, мы Божьи домостроители. Аминь. Когда мы молимся о чем-то, читаем Библию, ходим в церковь, какие-то служения делаем, какие-то добрые дела делаем, можно немножко подзабыть, для чего мы это делаем, что мы строим. И вот Бог нам напоминает быть домостроителями. Очень важно продолжать строить на Иисусе Христе. Занят я или вы, братья и сестры, в домостроительстве? Все, мы спасены, это все уже не вопрос. Фундамент очень надежный и очень хороший. Заняты ли мы домостроительством? Или мы уныли? Или мы опустили руки? Или мы осуетились, как в какой-то момент и произошло с поколением Ездры? Вот они строили храм, да? А потом там трудности у них были, ну, объективные трудности у них были, и они стали строить свои дома. Ну, свои, им-то тоже надо жить. То есть у них порыв был хороший. Сначала храм Божий, сначала Бог на первом месте, да? Трудности пришли. Ну, ладно, наверное, не время еще, да? Ну, а жизнь начали свою обустраивать. Ну, и немножко так они как бы осуетились, там потом им упрек есть. Вот не получилось так, что из-за каких-то трудностей мы переключили наш взгляд на личную жизнь, а домостроительство, Божье дело как-то. Тут очень важно понять, что домостроительство Божье – это самое классное, чем мы можем заниматься. Это не то, что должен что-то делать, да это самое прекрасное – участвовать в домостроительстве Божьем, вот этих тайн Божьих, вот этом духовном росте участвовать, в этом служении духовном участвовать. Прекрасный фундамент, и прекрасно я могу вещи построить с этим фундаментом. И это интересно, и это захватывающе, и это вечно будет стоять, и вечная награда, то, какой награды не получишь от этих временных вещей там, да, вот тут тоже надо вдохновиться, это прекрасное домостроительство, сам Бог вовлечен, а раз Бог в это вовлечен, это самое интересное, и мы должны к этому, ну и получить вдохновение, вот. То есть Бог напоминает, что у нас есть цель, вот у них здесь хороший пример в Ездре, они первым делом храм строят, и пусть мы прежде всего тоже вот не забываем эту цель. Целеустремленные, чтобы мы были, аминь. Есть такая известная книга, я ее не читал, вот, но в принципе я понял. И Бог нам напоминает, что у нас все возможности есть, но надо поставить цель и строить храм Божий духовный, да? Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за это назидание, Господь. Благодарим Тебя, что мы освободились от этого гнета сатаны, от греха мы освободились, Господь. Кровью Христа мы омылись, оправдались, Господь. И благодарим Тебя, Господь, что Ты управляешь всем этим миром, Господь. какой бы он ни был, Господь, ты, мы видим, Господь, над всем царишь, и сердце царя в твоей руке, куда хочешь, ты и направишь, Господь. Надо ты сделаешь, он нападет, надо ты сделаешь, он отпустит. Самое главное, чтобы наши сердца были преданы тебе, Господь. Эти цари, эти все скорби, это не самое важное. Даже вражда с сатаной не самое важное. Самое важное, чтобы наши сердца были преданы тебе, Господь. Тогда ты все сделаешь, Господь. И благодарю тебя за это напоминание, что ты дал нам вот эту цель быть домостроителем, в своей жизни выстраивать, в своих семьях выстраивать, и также выстраивать спасение для других, укрепление для других людей, Господь, чтобы церковь наполнялась, чтобы Твое царство наполнялось, Господь, вот этими прекрасными свидетельствами, как человек был мертв, но вот он ожил, Господь, и ангелы больше всего об этом радуются, и нам, Господь, давай эту долю радости участвовать в этом домостроительстве, Господь. Прости, если из-за трудностей или из суеты мы забываем, прости нас, Господь, но вот Ты нас вдохновил сегодня, Господь, что Ты царишь над всем, что у Тебя вся сила, все ресурсы у Тебя, и нет причин опускать руки, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Пусть мы служим Тебе каждый своим даром. Кто-то, может быть, как там священник, кто-то там как нефиней, но это все нужно четко и почетно, Господь. И для Тебя важна вот эта наша верность, Господь. Благодарим Тебя, Господь, еще раз за напоминание, Господь. Пусть Твое Слово живет и действует в нас, Господь. Пусть мы будем исполнителями Твоего Слова, Господь. Господь, радуемся Твоему Слову. Оно глубоко проникает, Господь, и больно, но зато оно очищает нас, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Мы хотим ходить в чистоте, в истине, мы, во свете мы хотим ходить, Господь. Благодарим Тебя за Твое Слово еще раз. Во имя Иисуса. Аминь.